Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
У микрофона Иван Толстой. Новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой, впервые звучащих на волнах свободы. Сегодня глава «Дни радио».
Я родилась до изобретения телевидения. Я человек эпохи радио. В блокадном Ленинграде, где началась моя жизнь, черная тарелка радиоточки – символ детства. Первые звуки из этой тарелки – панический вой сирены перед началом бомбежки и успокоительный сонный вой сирены отбоя. Или это были фанфары отбоя. Первый голос оттуда, запомнившийся на всю жизнь, не мне одной, левитановский. Именно этот голос впервые вызвал чувства, которые можно назвать гражданскими. Первое искреннее огорчение и первую ликующую радость, не связанные с сиюминутной детской жизнью. От советского информбюро, глубоким ровным баритоном, ни разу за всю войну не сорвавшимся ни до нот отчаяния, ни до восторга взахлёб. Сегодня пауза. Наши войска после долгих и упорных боев пауза. Освободили сдержанное крешендо. Город Курск. И в нашей холодной, загроможденной кроватями, занавешенной синими шторами комнате оглушительное «Ура!». Еще жив дед. Он умрет через 2 недели после взятия Курска. Прямая пропаганда из черной тарелки была для детского уха скучна и малодейственна. Зато какой энтузиазм вызвал у меня 8-летний, начатый под новый 1945 год, радиоспектакль «Клуб знаменитых капитанов». В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. В каждой передаче этого многосерийного спектакля действие начиналось в библиотеке, где ночью, когда стенные часы отбивали полночь, раскрывались обложки приключенческих книг, и из них выходили знаменитые персонажи. Капитан Грант, капитаны Немо и Гаттерас, 15-летний капитан Дик Сент, Синдбад-мореход, Артур Грей из «Алых парусов», Саня Григорьев из «Каверинских двух капитанов» и даже капитан корвета Коршун из книги Станюковича «Вокруг света на Коршуне». А их гостями в спектакле были другие знаменитые путешественники и рассказчики – Гулливер, Робинзон Крузо, барон Мюнхгаузен и Тартарен Тараскона. А какие актеры их играли! В самой первой передаче даже участвовал Качалов. Синдбада играл Николай Гриценко, Артура Грея – Юрий Яковлев, Робинзона Крузо – Ростислав Плят. Голос Плята помню с раннего детства, так часто он звучал по радио. Так часто, что даже сам актер говаривал, не слишком ли много плятства на радио. Песенки «Клуба знаменитых капитанов» знали наизусть и дети, и родители. «Нет на свете далей, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь». Шел 1945 год. Если говорить о нынешнем времени, то когда последний раз по радио, и не только по российскому, звучало слово «честь» в индивидуальном смысле этого слова, если не считать цитат из литературы XIX века? В песенках «Клуба знаменитых капитанов» даже зло было общечеловеческим, а не советским классово чуждым. «Друзья, закутайтесь в плащи, трубите в звонкий рог, ты с нами встречи не ищи, злодей больших дорог». Музыку к спектаклю писали, кажется, все лучшие композиторы, человек 15. Среди них Колмановский, Макроусов, Хачатурян, Кабалевский, Фельдсман. А к любимой песенке «Ночной таверный огонек» композитор Юрий Никольский. Он написал музыку и к другим радиопьесам. «Пиквикский клуб» по Диккенсу, «Корзины с еловыми шишками» по рассказу Паустовского. Тексты песенок написаны Сергеем Богомазовым. тоже автор многих детских радиоспектаклей, включая шедевр 1949 года «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». О нем отдельно. Чудная концовка каждой серии «Клуба знаменитых капитанов» наступала всегда огорчительно рано. Еще так не хотелось расставаться с капитанами. Но они после очередных приключений снова собирались в библиотеке и возвращались в свои книги с утренним криком петуха, прям как нечистая сила. «За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый дрогнул и потух». Этот легендарный радиоспектакль «На радость послевоенным детям» был поставлен по книгам и сценарию Клементия Минца и Владимира Крепса. Низкий поклон их памяти. Послевоенным радиотеатром нас баловали хоть и не каждый день, но довольно регулярно. И был он разнообразным, изобретательным и часто отдохновенно внесоветским. Словно наверху чувствовали, когда радиослушатели начинают впадать в кому от скуки пропаганды. Тогда им и совали спасительную пилюлю классики или противоядие какой-нибудь вневременной и безобидной комедии. Чего только не ставили на радио в первые 5 лет после войны. Ну, классику, конечно, Гоголя. В 46-м году «Майскую ночь», в 49-м «Ревизора» с Ильинским, в 50-м, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, с Меркурьевым. Был в конце 40-х радиоспектакль «Трое в одной лодке» под Жером Джерому, «Звездный мальчик» по Оскару Уайльду. А уж детский радиотеатр. Чеховскую «Каштанку» поставили аж в 43-м году. В 45-м «Клуб знаменитых капитанов» и «Оля Лукоя» по Андерсону. А в одном 1946-м Давида Копперфильда, «Белого пуделя» по Куприну и «Черную курицу» Адоевского. А в 48-м его же «Городок в табакерке». А в 49-м «Золотой ключик». Постановщиком почти всех лучших тогдашних радиоспектаклей была одна женщина – радиорежиссер Роза Иоффе. В 49-м году в спектакле «Золотой ключик» Иоффе впервые использовала то, что потом стали называть «приемом Буратино». Это был ее эксперимент. Боясь тратить редакционные деньги, неуверенное в одобрении начальства, Роза Иоффе пригласила играть в спектакле только одного актера – Николая Литвинова. Он сыграл и Буратино, и Карабаса, и Лису Алису с котом Базилио, и Дуремара, и кукол, и сам пел входившие в спектакль песенки. А после этого режиссер, нет, именно радиорежиссер Иоффе, с помощью наложений звуковых рядов и изменения скорости магнитной пленки бобин, на которой записывали тогда звук, создала и специфический голосок деревянного мальчишки, и бас Карабаса, лукавое мяуканье Лисы Алисы и прочее, а также пение дуэтом и даже хор кукол. Начальство одобрило, спектакль имел огромный успех, но некоторые слушатели и даже критики писали в своих отзывах: почему в конце спектакля назвали только одного исполнителя – Литвинова? Почему не упомянули других артистов, прекрасно исполнивших свои роли? Роза Иоффе первой на советском радио стала вводить фон в художественные тексты. Шум дождя, листвы, ветра, улицы, щебет птиц, музыку. По выражению одного критика, она сформировала звуковую палитру радио. У нее был девиз: «Слушатель должен видеть то, что он слышит». Олег Ефремов сказал о ней: «Непреложных истин в нашей профессии мало, а может быть и совсем нет. Но то, что открыла Роза Иоффе, на радиоспектаклях которой выросли и мы, и наши дети, и будут расти дети наших детей, это аксиомы профессии. И еще много лет творческому процессу у микрофона надо будет учиться, основываясь на этих аксиомах». Нельзя сказать, что все так считали. Розу Иоффе дважды изгоняли с радио и дважды возвращали назад. Первый раз в 48-м году за космополитизм вернули через год, и она поставила Буратино. А второй раз в 1960-м за профнепригодность тоже через год вернули. Радиоспектакли были частым удовольствием моего детства. Остальное радиовремя, как мне казалось, занимала музыка. А лишь только начинали звучать официальные голоса пропагандистов, черную тарелку в моем доме, как и в других интеллигентных домах, выключали. Эта форма борьбы была доступной. Мы выросли на классической музыке, в основном русской, в основном XIX века. Из европейской классики помню в те годы только Россини, Моцарта и Бетховена, чью апассионату любил Владимир Ильич Ленин. По большей части музыка собиралась в радиоконцерты с окрошкой довольно коротких произведений, щадивших невоспитанный слух широкого слушателя. Сонаты, сюиты, пьесы, скрипичные концерты, серенады, романсы, из симфоний и балетов отрывки, из опер отдельные арии и дуэты. В детстве я даже узнавала несколько оперных голосов – теноры Лемешева и Козловского, разделивших женское население страны на лемешистых и козловистых, и два сопрано – Барсовой, которую я представляла себе тоненькой девушкой, очень ошибочно, и Пантофель Нечетской. Помню, что спрашивала у мамы, почему на радио не знают точно, кто будет петь, и всегда говорят «Пантофь» или «Нечетская».
На волнах радио «Свобода» воспоминания Марины Ефимовой. Глава «Дни радио».
Один из лучших фильмов американского режиссера Вуди Аллена называется «Дни радио» – «Radio Days». Это американский еврейский амаркорд. Время действия, как и в фильме «Феллини», перед и во время Второй мировой войны. Место действия – Бруклин. При желании фильм можно назвать музыкальным. В нем звучат десятки песен, исполнявшихся тогда в Америке по радио. И почти каждую Вуди Аллен иллюстрирует историей, связавшейся у него в памяти именно с этой песней и с тогдашним радио. Я поневоле сравнивала их песни с теми, которые слушали по радио мы – в блокадном, послеблокадном и послевоенном Ленинграде. Похоже. Нет, мелодика американская, конечно, другая. Мы начали открывать ее для себя только с конца 50-х. Но чувства, тон, настроение те же. Бодрая «Помни Перл-Харбор» композитора Сэмми Кэя и поэта-песенника Дона Рейда по духу похожа на песню Блантера Исаковского «До свидания, города и хаты», написанную в 1941 году. Американцы в своей песне напоминают тем, кто забыл, что однажды уже проучили врага под Аламо, а русские поют «Наступил великий час расплаты». Американская песня гораздо больше марш, русская, хоть и определена как походная, гораздо больше песня. Но обе, пожалуй, входят в рубрику, названную американцами «Песни, которые выиграли войну». Правда, я не знаю среди тогдашних американских песен ни одной, достигавшей трагической мощи песни Александрова и Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Как будто перед страшным испытанием все наносное осыпалось, и осталась страна не великая, не советская, а просто огромная. И бой стал не освободительным, не победоносным, а смертным. Но грустные, любовные, прощальные песни, песни жалобы, песни надежды похожи. И по настроению, и даже поэтикой, в общем, романсовой, а то и народной. Например, романс Кола Портера 1943 года «You'd be so nice to come home to». В фильме Вуди Аллена его поет не профессиональная певица, а актриса Дайана Китон, трогательно до слез. И я тут же вспомнила мою любимую песню военного детства «Случайный вальс» Фраткина и Долматовского. «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Во время войны этот вальс почему-то назвали лейтенантским. Может быть, за интеллигентскую рефлексию. Может быть, потому что во время войны погибло столько молоденьких лейтенантов. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. Вообще-то, я чаще вспоминаю музыку, под которую мы танцевали и млели в начале 50-х годов, 13-15-летними, уже не под радио, а под старые и до времени припрятанные родительские пластинки с песнями Козина, Изабеллы Юрьевой, Вертинского, Лещенко, «Станго» Оскара Строка, изгнанного в 48-м за безыдейность. Но недавно я нашла в интернете список песен, огульно названных эстрадными, которые звучали именно по радио во время и сразу после войны. И поняла с запоздалой благодарностью, что почти все их помню и по-детски люблю, что среди них было много замечательных, а с несколькими, не обязательно замечательными, связаны запомнившиеся эпизоды жизни. как у Вуди Аллена. Начать с конца. С уютной квартиры в Мичигане, год, я думаю, через два после нашего приезда в Америку, моя бабушка, тогда 92-летняя, сидела в гостиной на диване напротив окна с видом на залитую солнцем стоянку автомобилей. И вдруг я услышала, что она напевает. Вообще-то бабушка песен никогда не знала, никогда не пела. Слуха у нее не было совсем. Это был скорее речитатив, невыразимо горестный. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Больше она ничего не помнила из военной песенки Блантера и все повторяла эти две строчки. Собственно, я и раньше должна была понимать, что в какую бы щедрую и гостеприимную страну мы бабушку не привезли, для нее она будет необитаемым островом. Во всех эпизодах, запомнившихся мне с детства, непременно присутствует бабушка. Например, утром 27 января 1944 года в Ленинграде. Впрочем, это могло быть утро 28 или 29. Тогда новости сообщались народу только после того, как правительство решало, что с ними делать. Меня разбудил и сразу поразил грохот парадной двери. Опыт подсказывал, что блокадник, как дикий зверь, издает шум лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Грохот мог быть только наглостью победителя или умирающего. Но и на предсмертный кураж это было не похоже. Умирали в блокаду тихо. И пока по коридору до нашей двери стучали торопливые шаги, я все больше возбуждалась и, притаившись под одеялом, ждала сюрприза. Но когда забарабанили по управдомски в дверь, и громкий голос соседки Милочки с каким-то звоном, не дожидаясь, кто там, сказал, ничего не объясняя, «А ну, вставайте, Соня!» Я даже высунула из-под одеяла нос, который тут же заледенел. Ах, я помню этот Милочкин проход по нашей загроможденной комнате в распахнутом халате к окну. И одним движением, как какая-нибудь леди Гамильтон, она срывает синюю штору. Напрочь, с треском. Мама бросается к черной тарелке радио, и левитановский голос, как родственник, переживший с нами блокаду, ракочет над останками города. Это сняли блокаду. В 1949 году мама переселилась к нам с бабушкой и сдала свою комнату пожилому военному инженеру, только-только из Германии, Борису Леонидовичу. Он был ленинградцем, но снимал комнату, потому что ушел от семьи и жил с военно-полевой женой Верочкой, изящной и ворчливой женщиной с припухшим личиком и фарфоровыми зубами. В Германии их газик, по Верочкиному выражению, задел мину, и у нее обе челюсти были вставные. Я привязалась к инженеру, как привязывалась почти ко всем мужчинам, случайно забредавшим в мою семью, оставшуюся без собственных мужчин. Он отвечал мне взаимностью и ненадолго заменил собой деда. Для остальных Борис Леонидович был старым отставником на ответственной работе. Однажды он напился. Заскочил к нам в комнату, где я домучивала домашнее задание, с криком «Маришка, спрячь меня!» И вдруг ловко нырнул под мой письменный стол. Я, взвизгнув от восторга, за ним. Прибежала Верочка. Борис Леонидович из-под стола громко пел «Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая». Я, давясь от смеха, подпевала. Бабушка на меня шикала. Верочка, сморщив одутловатое личико, почти плакала. «Ну, позор! Сосед-милиционер услышит. Вы ведь не представляете, где Боря работает». «Знаете что? Включите радио. Заглушим этот кошачий концерт». Включили радио. По заявкам водителей фрунзенского автопарка. Композитор Макроусов, слова Лобковского, песенка фронтового шофера. Исполняет Марк Бернес. И, к ужасу полуобморочной Верочки, мы грянули уже втроем с Бернесом. «А помирать нам рановато, а есть у нас еще дома дела». Я помню только три случая, когда наше домашнее радио было включено целый день. Когда сняли блокаду, когда кончилась война и когда умер Сталин. Это был будний день. Я училась в 9 классе. Вообще, в нашем доме имя Сталина не произносил никто, кроме радиодикторов. Я считала это признаком уважения – не произносить имя в суе. Но в то утро бабушка вдруг разбудила меня совершенно невообразимой фразой «Вставай, усатый помер». Я, ошарашенная, бросилась в школу. Улицы гремели траурными маршами, все репродукторы были включены. Школа рыдала, вся страна рыдала. Иосиф Бродский вспоминал, что в тот день в его школе одна учительница, обезумев, крикнула детям «На колени!». Правда, Игорю, тогда как я девятикласснику, запомнился смешной эпизод этого дня. У них в классе был двоечник по фамилии Ешкелев, которого вечно ловили на списывание и строго за это наказывали. Но в тот день, пока все одноклассники и учителя исходили горем в актовом зале, Ешкелев остался в классе и сладострастно списывал все со всех. Я не знаю точно, что переживал в тот день мой отец, сидевший 6-й год в Воркутлаге. Но могу себе представить по воспоминаниям другого лагерника, Льва Разгона, из его статьи «Смерть Сталина». После переданного по радио бюллетеня, в котором говорилось, что у Сталина дыхание Чейнстокса, мы кинулись в санчасть и потребовали у главврача Бориса Петровича собрать консилиум и на основании опубликованных в бюллетене сведений сообщить нам, на что мы можем надеяться. Мы сидели в коридоре больнички и молчали. Меня била дрожь, прямо зуб на зуб не попадал. Потом дверь, с которой мы не сводили глаз, открылась, и вышел Борис Петрович. Он весь сиял, и нам стало все понятно еще до того, как он сказал: «Ребята, никакой надежды». И на шею мне бросился бывший капитан Потапов, сдержанный, молчаливый человек, кадровый офицер, разведчик.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали начало новой главы воспоминаний Марины Ефимовой «Дни радио». Окончание в следующем месяце. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за сильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Thank you. цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.